Константин Бенёв. Квантовый скачок. Эпиграф. Моей дорогой тете, Жихаревой Валентине Александровне и моему другу Юрию Лобкову. В память о них. Пролог. Шел октябрь 41-го. В полумраке кабинета, за письменным столом, полусидел, полулежал человек в военной форме. Третьи сутки не уснуть. То одно, то другое. Когда, наконец, позвонят из Москвы насчет сбора на эвакопункте. Дома бардак, месяц уже живем на чемоданах, готовые в любую минуту сорваться с места. Клонило в сон, глаза слипались. Подвинув ближе к уху телефонный аппарат, он прилег на стол и сразу отключился. Ему снился хороший сон. Летний день в Сосновке, на даче, на берегу озера. Они всей семьей на отдыхе, что удавалось так редко в это лето. Варя сидела в тени деревьев за мольбертом и рисовала, а они с сыном готовили к спуску огромный фрегат, который мастерили всю зиму и весну. Сын Сашка натягивал паруса, а отец подкрашивал недоделки. Наконец было все готово. «Пап, давай спустим торжественно, как полагается». «Давай, а как мы это сделаем?» «Шампанское аборт, он у нас с тобой не осилит», — улыбнулся отец. «Разбейте тарелку, делов ТО», — прокричала им Варя. «Точно. Пап, давай тарелку». Сын подбросил тарелку над каменным валуном, служившим верфью. Тарелка взмыла вверх, и... все вокруг остановилось. Варя смотрела на них, полным нежности взглядом, взмахнув на мгновение кистью. Саша устремил взгляд в небо и, не отрываясь, устремил взгляд в одну точку. Все замерло вокруг, и лишь тарелка медленно опускалась вниз. Достигнув поверхности камня, она, словно брызги шампанского, стала разлетаться на мелкие кусочки. Глава 1. Комнату сотрясло. Дымов проснулся и поднял голову. На полу валялся разбитый вдребезги стакан для карандашей, пол был завален упавшими с полок книгами, а в центре комнаты лежал разбитый портрет Иосифа Виссарионовича. Что за? И тут комнату сотрясло повторно. Чем они там бомбят? Этого же не может быть. Он попытался встать, но был сбит очередным толчком. Да что же там происходит? Неужели нашим войскам не удалось прорвать сужающееся кольцо вокруг города, и немцы перешли в наступление? Город и до этого утюжили артобстрелами, но чтобы так мощно впервые. Прошло около получаса, и все стихло. Дымов снял трубку телефона, тишина. Наверное, повреждена линия. Он уже хотел выйти в коридор, как телефон подал признаки жизни. «Алло! Вас не слышно!» В трубке слышался шум и потрескивание. Он дал отбой и вновь набрал номер КПП, вновь треск и шипение. «Да что за чертовщина творится?» «Это кто там связью балуется?» — послышалось грозным голосом из трубки. «Майор Дымов. С кем имею честь говорить?» «Дымов? С какого участка?» «Какого еще участка? С кем я говорю?» — крикнул Николай. «Коба я», — промычала трубка. Николая словно ударило током. Он выпрямился по струнке, лоб покрылся испариной, руки дрожали. «Товарищ Сталин». «Дым? Это ты там опять дури надыбал?» «Оставь товарищем ТО», — раздался смех. «Не понял, товарищ Сталин». «Кончай, Дым, прикалываться», — ржал собеседник. «Там к тебе караван идет, передай с ними той дури, что напринимал сейчас. Лады?» Трубка издала еще пару звуков и окончательно замолчала. Ударив себя по лицу, Дымов вновь стал крутить диск телефона. Путая от волнения цифры, вновь и вновь повторял комбинацию цифр. Тщетно. «Что происходит?» — Что за цирк пришлось сейчас услышать? Ничего не понимаю. Караван? Он сказал про какой-то караван, который идет к нему. Что за караван? Скорее бы восстановили связь. Надо попробовать выбраться отсюда и самому выяснить, что происходит. Главное, чтобы не завалило тоннель, иначе ему придется тут задержаться. Первым делом был возвращен на место портрет вождя, который сорвало со стены. Затем, отряхнув пыль с формы, он открыл дверь и вышел в коридор. Лампочки на стенах еле-еле мерцали, шкафы с документацией были повалены на пол, двери в кабинеты сослуживцев были открыты, и внутри также творился жуткий беспорядок.